Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп.
Я вас категорически приветствую. Президент США Дональд Трамп и северокорейский руководитель Ким Чен Ын 28 февраля завершили важные переговоры в Ханое досрочно. При этом даже отменили рабочий обед, а подписывать всякие соглашения вообще отказались. Иногда лучше просто уйти, сообщил президент Донни на итоговой пресс-конференции. Договориться не смогли насчет условий, на которых Северная Корея откажется от ядерных разработок, а США снимут с Северной Кореи санкции. Ким предложил прикрыть научно-исследовательский центр в городе Йонбене, если Донни для начала отменит все экономические ограничения против КНДР. Ну, ясное дело, для США подобный подход категорически неприемлем, ибо договариваться можно только о том, что нужно США, а не кому-то там не пойми зачем. Госсекретарь Майк Помпео тут же всем пояснил, ну, кто не в курсе, что Северная Корея производит ядерное оружие не только в Йонбене, но и в других местах, которые тоже надо закрыть. Вот об их закрытии договориться и не получилось. Выступая перед журналистами, Донни Трамп сообщил, что переговоры нельзя считать провальными, и это даже невзирая на отмену обеда. Донни сообщил, что Ким Чен Ын пообещал лично ему пока что не запускать межконтинентальных баллистических ракет, последнюю из которых он запустил в 2017 году. Трамп отметил, что они, обои-два, вышли из-за стола переговоров в дружеском расположении духа. Ну и говорит, я сразу хотел ничего не подписывать, потому что мне надо хорошее соглашение, а не плохое. Плохие я не подписываю. Ну вот зачем анонсировали церемонию подписания договора, не рассказал. Ну и под занавес Донни намекнул, что дата следующих переговоров пока что не определена, но выразил уверенность, что они с Ким Чен Ыном встретятся скоро, очень скоро. Ну, то есть, сперва Трамп обзывал Ким Чен Ына «щенком», потом посылал к берегам Кореи ударную авианосную группировку и вот уже лично прикатил переговорить с серьезным государственным деятелем насчет различных условий, а когда не получилось, готов приезжать снова и встречаться еще. Вот нет у тебя атомной бомбы, силы добра разнесут твою страну, как Ливию и Сирию. А если у тебя атомная бомба есть, добрый день, извините, мы очень рады встрече, будьте любезны, спасибо, давайте поговорим еще, я скоро приеду снова. Хочешь, чтобы тебя уважали? Надо быть большим и сильным. А для этого тебе нужна могучая экономика, производящая могучее оружие и средства его доставки прямо до Вашингтона. Вот только тогда цивилизованные демократические державы будут считать тебя за равного себе. А если нет, тебя ждет судьба Муаммара Каддафи и полное уничтожение твоего государства. 14 февраля в индийской части Кашмира произошел теракт, в результате которого погибло 40 бойцов сил полиции Центрального резерва Индии. В Индии ни у кого нет сомнений, что террористов и теракт готовили на территории Пакистана, где этим занимаются уже много-много лет. 26 февраля индийские военно-воздушные силы атаковали лагеря террористов на территории пакистанского Кашмира. В последний раз такие замечательные мероприятия индусы проводили в 1971 году. Пакистан ответил без промедления. Один индийский самолет, МиГ-21, тут же сбили, пилота взяли в плен. Индусы сообщили, что завалили пакистанский F-16, но этому подтверждений пока что нет. Ракетно-бомбовые удары – это, конечно, серьезно, но в целом шансов на серьезную войну нет. Они уже полвека там подобным образом бодаются. Войска через границу в этот раз не бегают, ну, как бывало ранее. Но вот наличие ядерного оружия у обеих сторон конфликта мировую общественность бодрит. В 2016-м террорюги убили 19 индийских солдат, и вот тогда подразделения индийской армии стремительно перешли границу и разгромили лагеря террористов вручную, после чего убежали обратно, а пакистанские воины на такой дерзкий демарш даже не успели отреагировать. Ну, Пакистан, понятное дело, заявляет, что ни про каких террористов ничего знать не знает, еще с тех времен, когда на территории Пакистана спецслужбы США готовили террористов для заброски в Афганистан, выращивали Бен Ладенов и прочее. И, говорит Пакистан, а пусть Индия выкатывает доказательства причастности пакистанских спецслужб к теракту. Потому что если подготовкой террористов заведует ЦРУ, то Пакистан тут вообще не при делах. Пакистан просто защищает свою территорию от неприкрытой агрессии обнаглевших индусов. Вот и все. Индусы в ответ заявляют: «Вы вообще обалдели! У вас там вдоль всей границы тренировочные лагеря хорошо вооруженных, известно на чьи деньги, исламистских группировок, которые плотно связаны с пакистанской разведкой. Например, террористы из группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которую Индия обвиняет в организации теракта, нагло заходят в Индию с территории Пакистана и, утратив всякий стыд после терактов, уходят туда же обратно. Это типичный подчерк гнусной пакистанской разведки, говорят в Дели. А личную выгоду получает Имран Хане, который раньше ловко играл в крикет, а теперь трудится премьер-министром Пакистана. Дескать, пытается изображать на публику, что он серьезный политик, а не дурачок с крикетной клюшкой. Ну, теперь, как в таких случаях принято, обе стороны будут орать, что добились небывалых успехов и победили. Ну, а мы будем посмотреть. Зима в этом году у нас в Питере удалась. Снегу навалило. Мое почтение. Последний раз такое видел в 2010 году, ну и в фильмах про блокаду. Само собой, тут же резко ухудшилась дорожная обстановка. Ведь чем больше сугробы, тем труднее проезжать транспорту. Но страшнее у нас другое. Большинство домов в центре Питера построено еще под системы дровяного печного отопления, поэтому чердаки в этих домах спроектированы как холодные. А вот когда массово внедряли центральное отопление, по всем чердакам протянули трубы с горячей водой, и чердаки стали теплыми. В результате снег, ложащийся на крыше, понемножку тает, вода стекает на карнизы, там замерзает, и получаются огромные сосульки. Или, как это теперь принято говорить, сосули. Ну и не только сосульки, а настоящие глыбы льда. Кровлю от снега и сосулек надо постоянно чистить, иначе, набрав солидный вес, сосульки и эти глыбы срываются, съезжают с крыш и падают на тротуары, регулярно на головы ничего не подозревающим гражданам. Вот и в этом году свалившийся с крыши лед убил студента. Ну а снег в Питере шел и шел, и если сначала его довольно активно убирали, то потом как-то потихоньку прекратили убирать совсем, а снег все шел и шел. Говорили, что не хватает техники. Ну, действительно, сперва техника на улицах была, а потом ее вдруг не стало. Говорили, что не хватает людей. Действительно, сперва люди на улицах были, а потом их не стало. Говорили, что не хватает денег. Это тоже правда. Денег постоянно кому-то не хватает. Ситуация со снегом с точки зрения горожан крайне похожа на какой-то сознательный саботаж, когда сначала делали, а потом перестали. Интересно знать, зачем. Естественно, глядя на все эти безобразия, руководством города тут же были приняты меры. Первым пошел глава Фрунзенского района Валерий Сапожников. Следом за ним своих постов лишились Андрей Хлудков, центральный район, Юлия Киселева, Василеостровский район, и Виталий Черкашин, Красносельский район. А снег лежал и лежал, тихонько дожидаясь оттепели. Вот я помню, когда-то давно, еще в Советском Союзе, я трудился водителем на самосвале. Зимой, Как только снег выпадал в достаточных количествах, наши самосвалы тут же отряжали на уборку городского снега. Система была незатейливая. Вдоль обочины ехал так называемый хаб, который загребал снег, а ты ехал за ним задом наперед, подставляя свой кузов. За каждую ходку с полным кузовом снега выдавали талончик, за который потом платили деньги. Ну, с талончиками масса водителей немножко мухлевала, стараясь заработать чуток побольше. И вот как-то раз в нашем автопарке устроили общее собрание. Внезапно перед нами, водителями, выступил человек из Комитета государственной безопасности и сказал, что если посчитать все наши талончики, то получается, что весь город Ленинград был засыпан снегом ровно до пятого этажа. Ну, а мы все этот снег вывезли. Человек из КГБ взывал к нашей пролетарской совести. Говорил, что надо быть честными перед народом и государством. Говорил, что воровать нехорошо. Но, по большому счету, говорил напрасно, потому что совести у многих граждан нет, ну и поэтому Советского Союза тоже больше нет. Зато остались мы, и теперь нам понятно, что призывы к совести надо подкреплять вполне конкретной ответственностью перед законом. Ибо если не можешь исполнять должностные обязанности, если мухлюешь, если занят непонятно чем, отвечать будешь сперва перед коллегами и гражданами, а потом и перед законом. Не справляешься, не хочешь работать – уйди, освободи место для тех, кто работать хочет и умеет. А на сегодня все. До новых встреч.